الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، فلا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، على مبعوث رحمة للعالمين، نبينا وقدوتنا وإمامنا محمد صلى الله عليه وعلى آله ومن تبعه إلى يوم الدين. أما بعد، إمام البخاري في مسلم بيدال حديث عن حذيفة ابن اليمان رضوان الله عليه، في котором сообщается, что Хузейфа ибн Аль-Яман подошел к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и спросил его: «Скажи, о посланник Аллаха, ведь мы были во временах джахилии, во времена невежества и были во зле. Затем Аллах даровал нам это благо и эту религию. И мы сейчас находимся во благе. Будет ли после этого блага какое-то зло?» И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, ответил: «Да». Затем Хузейфа спросил: «О посланник Аллаха, а будет ли после этого зла какое-то добро? Будет ли после этого какое-то благо?» На что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Да, будет добро, придет это благо, но в нем будет дахн». И тогда Хузейфа спросил: «Что же такое дахн, о посланник Аллаха? Что значит тут эта примесь? Что значит это то, что испортит какую-то часть этого блага?» На что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Дуатун иля абуаби джаханнам. Проповедники, призывающие к вратам ада. Ман аджабахум козафуху фиха. Тот, кто ответит на их призыв, они бросят его внутрь ада. Проповедники на вратах ада, и тот, кто ответит на их призыв, они бросят его внутрь ада». И мы нисколько не сомневаемся в достоверности этого хадиса, потому что его привели Абу Абдулла Мухаммад ибн Исмаиль Аль-Бухари и, конечно же, Абуль Хусейн Муслим ибн Хаджадж Аль-Найсабури. И смысл этого хадиса, подытожив слова ученых вокруг него, потому что шарх к нему делали очень многие, заключается в том, что проповедники, призывающие к вратам ада, это будут различные секты. Те, которые выйдут после времен посланника Аллаха, во времена фитны, и будут призывать людей для того, чтобы бросить их внутрь ада. И мы нисколько не сомневаемся в том, что хадис от Хузейфы является для нас основой в отношении к ряду, к отношении к огромному количеству различных сект, которые пытаются ежедневно, даже ежечасно призывать мусульман в свои ряды для того, чтобы пополнять ту толпу, которая впоследствии войдет в ад. Ванаузу билляхи мин хада. И имам Аль-Бухари привел огромное количество хадисов от Хузейфа ибн Аль-Ямана, потому что в большинстве своем они затрагивают времена фитны. Поэтому ничего удивительного нету в том, что Хузейфа ибн Аль-Яман, говоря про себя, сказал следующие слова: «Люди спрашивали посланника Аллаха о добре, о благе. Хузейф уже сказал: но я спрашивал его только о зле, боясь того, как бы оно ни постигло меня». Поэтому также в этом хадисе, в другом риваяте, который приводит имам Муслим, передается, что посланник Аллаха сказал про этих проповедников, призывающих людей к вратам ада. Он сказал следующие слова: «Их сердца – сердца шайтанов, в телах людей. Их сердца – сердца этих проповедников. Есть сердца шайтанов, которые будут в телах людей или в облике людей». И сегодня, как и раньше, нашу уму захлестывают огромные волны тех самых проповедников, которые призывают мусульман к вратам ада. И среди них, конечно же, одни из самых худших сект, которые когда-либо существовали и которые будут существовать на этой земле до тех пор, пока последний из них не выйдет вместе с Даджалем, для того, чтобы помочь ему установить свое правление на этой земле. И эти секты, про которые сегодня мы поведем речь, конечно же, это Хавариджи, это Хариджиты, о которых, как и о Такфиритах, сегодня, иншаллах, пойдет речь. И для того, чтобы в полной мере показать мусульманам, какова же является истинность этих сект и в чем основные их убеждения и заблуждения, мы собрали ряд лекций таких шейхов, как Абу Исхак Аль-Хувайни, как Мухаммад Саид Раслян и ряд других ученых, с надеждой на награду Аллаха и также на то, что этот труд принесет пользу кому-либо из мусульман. Хариджит или Хаварич – одна из самых опаснейших сект, которая когда-либо существовала, существует и будет существовать среди исламской уммы. Люди, которые прячутся под различными названиями своих сект, скрываясь, открыто выставляя свои вероубеждения, неважно, основа их зачастую остается той же самой, как и было почти 1500 лет назад, когда они появились во времена правления Али ибн Аби Талиба, как это продолжалось впоследствии и как это продолжается до сегодняшних дней. Но в чем же причина появления этой группы? Причина появления этой группы, особенно в наше время, заключается в том, что мусульмане больны болезнью невежества, болезнью джагля, которая поразила сердца очень многих мусульман, тех, которые не имеют возможности получать знания своей религии, и особенно тех, которые имеют возможность, но не получают знания своей религии, потому что джагль делится на два вида, как мы уже говорили. Джагльун басилт, когда человек не имеет возможности получать знания, и джагль мураккаб, когда человек может получать знания, но он не хочет этого делать по причине своей лени или по причине того, что он считает, что он и так умнее всех и что ему больше ничего не нужно. Поэтому джагль, невежество, отсутствие знаний среди мусульман очень часто приводит к тому, что секта хариджитов появляется то в одной стране, то в другой, расширяясь или же теряя своих сторонников среди мусульман. Но одно остается незыблемым. Они существовали и продолжают существовать. И также из причин появления хариджитов заключается в том, что мусульмане зачастую в ряде мусульманских стран подвергаются притеснениям и гонениям со стороны правительств. Как мы знаем впоследствии, как мы знаем из истории, в свое время из-за стенок египетских тюрем вышли такие радикальные движения хариджитов, как Такфир валь-Хиджра, которые обвинили всех в куфре, кто содействует с правительством, кто работает на них и прочих, без всякого исключения, обвинив всех в куфре, затем начали свои действия против мусульман и против правительства. Закончилось это тем, что создатель этой секты открыто отказался от этих убеждений, покаялся и вернулся к исламу. Но, конечно же, его ученики, его соратники обвинили его самого в куфре и продолжили его дело уже после его смерти. Но главная причина появления хариджитов остается незыблемой. И это причина отсутствия знаний среди мусульман. Особенно по причине того, что среди них не хватает ученых. Поэтому от Абдуллы ибн Амру ибн Аль-Аса, сына Амру ибн Аль-Аса, одного из величайших сподвижников посланника Аллаха, ридвануллахи алейхима, приводится от посланника Аллаха, который сказал: «Поистине Аллах не забирает это знание, вырывая его из людей, вырывая его из сердец людей, но он забирает это знание, забирая ученых». Аллах не забирает это знание, забирая его из сердец людей, но он забирает это знание, забирая ученых среди нас, до тех пор, пока не остается ученого, как продолжается в этом хадисе пророка, салам, до тех пор, пока не остается ученого, и тогда люди берут своими предводителями джагилей, невежд, неграмотных. Их спрашивают, им задают вопросы, так как люди считают их грамотными. Фасуилю их спрашивают, и они дают фетвы без всякого знания. Их спрашивают, и они дают фетвы без всякого на то знания. И хадис является достоверным, по мнениям всех мухаддисов, разбиравших его. И нет сомнения в том, что когда Всевышний Аллах забирает ученых, это является самым большим испытанием для мусульман этой уммы, потому что они впадают в раскол, в фитну между собою, появляются различные секты, которые обвиняют друг друга в куфре, которые хотят показать, что только они на истинном пути, а все остальные в заблуждении. Поэтому приводится от Абу Дауда, от Язида ибн Умайры, о том, что Муаз ибн Джабаль, Муаз ибн Джабаль. Кто такой Муаз ибн Джабаль, если мы зададимся вопросом? Ридвануллахи алейхи. Муаз ибн Джабаль, про которого Умар ибн Аль-Хаттаб сказал незадолго до своей смерти: если бы Муаз ибн Джабаль был жив, то я бы назначил его халифом после себя. И когда, сказал Умар, я бы предстал перед Всевышним Аллахом, и он спросил меня, почему ты это сделал? Умар сказал, то я бы сказал Всевышнему, я слышал твоего посланника, который сказал про Муаза ибн Джабаля, поистине Муаз будет стоять впереди всех ученых в судный день. Как сказано в хадисе, биротва. И ротва, само слово ротва в этом хадисе означает бросок камня. То есть на это расстояние Муаз ибн Джабаль будет стоять впереди всех ученых этой исламской уммы, как первых, так и последних, как поздних, так и ранних. Муаз ибн Джабаль, про которого в хадисах сказано, что он был одним из самых грамотных среди сподвижников касательно вопросов халяля и харама. Муаз ибн Джабаль, который скончался во времена великой чумы Амуаз, которая напала на территории Шама, на территории Сирии, когда в течение лишь нескольких дней от 30-тысячного корпуса исламской армии в живых осталось только 6 тысяч человек, и погиб во время чумы, пал шахидом, иншаллах, Абу Убейда ибн Аль-Джаррах. И от Муаза ибн Джабаля приводится, что он сказал: «Поистине после вас, за вами, придет следующая фитна». Придет фитна, во времена которой ваше имущество увеличится, и Куран начнет распространяться настолько, что его будет брать и верующий, и лицемер. Куран раскроется для людей настолько, что его будет брать и верующий, и лицемер, как произошло это в наши дни. Сколько печатают Куранов, сколько существует переводов на различные языки, которые берут и читают. Поэтому Муаз ибн Джабаль сказал, он раскроется настолько, что его будут брать и верующий, и мунафик, и лицемер, мужчина и женщина, старик и молодой, раб и свободный. И тогда Муаз ибн Джабаль продолжил этот хадис и сказал: «И может так произойти, что человек скажет, почему, что произошло со мной и с людьми? Что произошло со мной и с людьми, почему они не следуют за мной, ведь я читаю им книгу Аллаха?» Человек, который скажет, почему люди не следуют за мной, ведь я читаю им книгу Аллаха. Они не последуют за мной до тех пор, пока я не введу им новшества в религию. То есть, не введу им новшества касательно Курана, касательно этой религии. И касательно Курана, пожалуйста. В наше время мы прекрасно видим о том, как Куран делают перевод на русский. Конечно же, мы прекрасно знаем и убеждены в том, что любой перевод Курана не является священной книгой мусульман. Но несмотря на все это, делая перевод смыслов Курана, некоторые из них делают это под музыку, распространяя среди мусульман, думая о том, что это благое дело, и о том, что мусульмане посредством этого будут больше придерживаться книги Аллаха. И нет сомнения в том, что это беда. Нет сомнения в том, что это новшество в религии Аллаха. Поэтому Муаз ибн Джабаль продолжает эти слова, сказал: «Я предостерегаю вас от всего того, что будет введено из новшеств. Я предостерегаю вас от того, что будет введено в эту религию. Потому что все, что будет введено, любое новшество является заблуждением». После чего Муаз продолжил свои слова и сказал: «Я предостерегаю вас от заблуждения мудреца. Потому что шайтан может произносить слова заблуждения посредством языка мудреца». Затем Муаз продолжает фразу, сказал: «И даже лицемер может сказать слова истины». Даже лицемер может сказать слова истины. Конечно, мы не говорим о том, что лицемер говорит постоянно слова истины. Но в его словах может проскользнуть истина, то, в чем есть согласие в книге Аллаха и в сунне посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. И тогда Язида ибн Умейра, того самого передатчика, который слышал Муаза ибн Джабаля, спросили, что же тогда касательно слов хакима, мудреца, в чем здесь заключается положение, как мы можем определить? И тогда Язид сказал: «Отстраняйся от людей тех слов, про которые говорят, что это за слова, что это такое, как человек мог произнести подобное. Затем Язид продолжил, потому что человек, произнеся эти слова, мог впоследствии одуматься и взять их обратно, то есть поменять свое мнение по поводу того, что он сказал. И такое прекрасно, мы знаем, такое бывало. Были те из ученых, которые в начале своего пути были в заблуждении, затем Аллах выводил их на истинный путь. Были те, которые являлись в различных сектах, состояли в различных так называемых джамаатах, которые не имеют под собой основы в Коране и в Сунне. Тех джамаатов, которые утверждают, что только они находятся на истине, а все остальные, кроме них, находятся в беда. Те джамааты, которые призывают к тому, чтобы люди вступали в них, давали им присягу, и только они посредством этого спасутся. И также приводится от шейха Абу-Бакра Мухаммада ибн Тайиба Аль-Бакилани, который сказал следующие слова. «Знай, пусть помилует нас и тебя Всевышний Аллах. Знай о том, что люди новшества и заблуждений, ахлюль-бида ват-даляля, люди новшества и заблуждений, из числа хариджитов, шиитов и муатазилитов, приложили огромные усилия, огромное усердие для того, чтобы ввести свое заблуждение внутрь людей сунны и джама, ахлю сунна валь джама, для того, чтобы ввести внутрь них свое заблуждение и свое новшество. Но не смогли добиться ничего, потому что ахлю сунна валь джама посредством ученых защищает свою правильное вероубеждение, свою акиду от всего того, что они пытались принести в эту религию. Затем шейх Аль-Бахиляни продолжил свои слова и сказал, но это продолжалось до тех пор, пока наконец они не нашли людей, которые имели какое-то отношение к знаниям, выдавали перед людьми то, что они обладают знаниями, но не принадлежали к ним. У них не было никакого понимания, и они возгордились посредством этого. Возгордились и не хотели учиться у ученых, посчитав себя единственными учеными. И тогда джахили, невежды, схватили их и поставили их своими предводителями. И они стали причиной для того, чтобы сбить этих людей до конца с истинного пути, сбить их самих и сбить себя. И знайте, что если не остается ученого, продолжает шейх Аль-Бакляни, если не остается ученого, то люди берут своими предводителями джагилей, невежд. Их спрашивают, и они дают фетвы без всякого знания. Тогда они сами сбиваются с истинного пути и сбивают других. И настоящие ученые Ахли Сунны валь Джамаа всегда на протяжении веков стояли на защите вероубеждений истинных мусульман спасенной общины. В этом нет никакого сомнения. Даже несмотря на то, что часть из ученых в начале своего пути, как мы уже сказали, некоторые из них находились в заблуждении. Некоторые из них, как в свое время Абу Хамид Аль-Газали, побывал в различных сектах, побывал среди ашаритов, побывал среди муатазилитов, написав книги против них, побывал среди батынитов, также написав книги против них, и прочие люди, которые побывали за свою жизнь среди различных сект, но в конечном итоге Всевышний Аллах привел их к истине. Поэтому приводится от Ибн Масауда о том, что он сказал, «Горе ученому от его последователей, потому что ученый может совершить ошибку, затем одуматься и поменять свое мнение, но его ученики схватят его мнение, которое являлось первичным в начале заблуждением, и разнесут его вплоть до горизонта». И историю приводит Абу Нуайм в своей книге «Хилиату ля-Улия». И это то, что действительно произошло с рядом различных ученых, которые впоследствии поменяли свое мнение, но то, что было сказано вначале, распространилось очень сильно. Хавардж. Человек любой может оказаться из их числа в тот момент, когда он даже не чувствует этого. Многие могут оказаться из их числа, не чувствуя этого. Поэтому каждый из нас должен знать описание людей заблуждения, ахлюль-бида. Для чего для того, чтобы не совершать их поступки и не относиться к их числу. Поэтому мы изучаем их не для того, чтобы просто так поглядеть на них со стороны, а для того, чтобы знать их заблуждение и для того, чтобы самим не попасться на эту удочку шайтана, которая постоянно пребывает среди мусульман. Поэтому давайте посмотрим на те достоверные хадисы, часть из которых мы приведем здесь для того, чтобы показать, кто же такие хариджиты и в чем заключаются их основные положения, как они появились, какова была их история и почему эта фитна является настолько сильной среди нашей уммы, что не осталось ни одного ученого, который бы не написал, не произнес какой-либо труд по поводу этой заблудшей секты. От Абу Саида Аль-Худри приводится, что он сказал следующие слова. «Мы были вместе с посланником Аллаха в тот момент, когда он делил какую-то часть того, что ему принесли. И в этот момент к нему пришел Зуль-Хувейсыра. И Зуль-Хувейсыра – это кличка, это прозвище человека, имя которого было Гуркус ибн Зухейрин Ат-Тамимий. Гуркус ибн Зухейр, основатель хариджитов. Гуркус ибн Зухейр, из племени Бану Тамим, которая проживала на землях Неджда. Человек пришел к посланнику Аллаха, этот самый Зуль-Хувейсыра. И это происходило в день битвы при Хунейне, когда мусульмане одержали победу над оставшимися язычниками Аравийского полуострова, которые решили собраться с последними силами для того, чтобы дать битву мусульманам. Но Всевышний Аллах предопределил тому, что они будут разбиты, и они потерпят поражение, и победа достанется Аллаху и его посланнику. Зуль-Хувейсыра после победы мусульман в битве при Хунейне, когда Всевышний Аллах даровал сподвижникам огромные трофеи, пришел этот человек к посланнику Аллаха и сказал: о Мухаммад, и адиль, будь справедлив. Будь справедлив, я Мухаммад, обвинение посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. На что пророк ответил: вайляк, горе тебе. Кто же будет справедлив, если не справедлив я? Кто же будет справедлив, если я несправедлив? Сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Затем он продолжил и сказал: я потерял и понес ущерб, если я несправедлив. В другом же риваяте приводится, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Код хибта ва хасирта». Разногласие лишь в написании. Смысл заключается в том, что он сказал: «Ты потерял и понес ущерб», или же «Я потерял и понес ущерб», но противоречия между этими риваятами нету. И он сказал: «Ты потерял и понес ущерб, если я несправедлив, если я несправедлив». Тогда Умар ибн Аль-Хаттаб, ради Аллаху анху, сказал: «О посланник Аллаха, разреши мне, и я отрублю ему голову». На что пророк сказал ему: «Оставь его, потому что у него будут сподвижники. Глядя на них, вы будете считать ничем свою молитву и свой пост». У этого человека, Зуль-Хувейсыра, основателя хариджитов, родоначальника, не в прямом смысле, что он породил их на свет, его дети, а в том, что от его идей, от его поганой акиды появилась на свет эта самая секта. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Оставь его, Умар, потому что у него будут сподвижники. Каждый из вас будет считать ничем свой намаз и свой пост по отношению к их намазу и их посту. Они будут читать Коран, но он не будет доходить ниже, чем их ключицы. Он не будет опускаться ниже, чем их ключицы. То есть, произнося своим языком, он не будет доходить до их сердца». И как сказал шейх Абу Исхак Аль-Хувейни, хафазахуллах, сказал следующие слова: причиной в этом заключалось то, что у них не было связи между их разумом и сердцем. У них не было связи между разумом и сердцем. Поэтому посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: и чтение Корана не дойдет дальше их ключиц. Они будут вылетать из религии, пролетать мимо религии так, как пролетает стрела, выпущенная, но пролетевшая мимо цели. То есть, человек, который пустил стрелу в какую-то цель, но она пролетела мимо, и он берет и смотрит на эту стрелу, есть ли в ней что-то, попала ли она в цель, и на ней нету ничего, нету ни на наконечнике стрелы, ни на самом древке стрелы, ни на оперении, ничего нету из того, чтобы указывало на то, что эта стрела поразила кого-то. Затем посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, продолжая свои слова, сказал, его признак этого человека заключается в том, что одна из его рук напоминает женскую грудь. Он черный человек, чернокожий. И они выйдут в тот момент, когда люди будут находиться в разногласиях. В тот момент, когда люди будут находиться в разногласиях, то есть во времена фитны, появится эта секта. Поэтому Абу Саид Аль-Худри, приводя этот хадис, сказал, «Я свидетельствую, что я слышал этот хадис с посланником Аллаха». Когда был я с посланником Аллаха, имеется в виду, будучи вместе с ним, сказал Абу Саид Аль-Худри, «Я свидетельствую», — продолжил он, «что Али ибн Аби Талиб сражался с ними, и я был вместе с ним в те дни». Мы искали того самого человека, которого описывал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказав, что одна из его рук напоминает женскую грудь. То есть, рука отрезана по локоть, у него нету руки по локоть, но этот обрубок, эта культя руки, которая заканчивается на локте, напоминает женскую грудь, этот обрубок. Поэтому Абу Саид аль-Худри сказал... И мы стали искать этого человека. Почему? Потому что мы слышали от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, описание его. Затем он сказал, и мы искали, пока не нашли его. И я взглянул и увидел в нем все описание, которое сказал тогда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. И этот хадис приводит имам Аль-Бухари и Муслим. Также в другом риваяте у Бухари и Муслима приводится о том, что посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, был отправлен золотой самородок, завернутый в кожу. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, разделил его между четырех людей. И эти четверо были вождями племен Неджда. Четверо человек. Акра ибн Хабис аль-Ханзали, сумма аль-Муджаши'и. Следующий был, конечно же, Уяйна ибн Бадр аль-Физарий. Третьим был Зейд ат-Таи, он же Зейдуль-Хейр, которого посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, назвал Зейдуль-Хейр. И Зейдуль-Хейр, он получил свое прозвище по причине того, что он постоянно находился в сафаре, путешествуя по различным своим нуждам. И его племя назвало его Зейдуль-Хейр, и посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, прозвал его Зейдуль-Хейр. Он был одним из членов племени Набхан. И четвертый был Аль-Кама ибн Уляса, Аль-Амири из племени Амир. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, разделил между ними этот золотой самородок, который прислали ему. И тогда некоторые, которые присутствовали в этот момент, поднялись и сказали, как он может давать, имея в виду посланник Аллаха, как он может давать вождям земель Нежда, но не давая нам ничего, как он разделил этот золотой самородок между ними, но нам же не досталось из этого ничего. И причиной этого заключалось в том, что это являлось для привлечения их сердец к исламу. Потому что эти четверо еще не так давно прибыли к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, для того, чтобы состязаться с мусульманами в своих стихах. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, поставил против них Хассана ибн Сабита, Ридвануллахи алейхи, Хассан ибн Сабит, который, как и Абдулла ибн Раваха, являлся одним из поэтов пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. И в хадисе передается, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, когда вывел его против этих четырех, когда они еще находились в своем язычестве, он сказал Хассану ибн Сабиту, «Ух, джугум я Хассан, выступи против них, Хассан, потому что рухуль кудус». Джибриль будет с тобой до тех пор, пока ты защищаешь своего пророка. Стихами. И защита этой религии Это защита не только мечом. Для тех, кто может, это и меч. Для тех же, кто не может, или для тех, кто может больше в другой отрасли, это защита этой религии посредством слов. Поэтому Хасан ибн Сабит, которого, к сожалению, ряд людей впоследствии обвинили в трусости, ванаузу билля, то, что он не участвовал в битве при Хандахе, в битве Урва, по причине того, что он испугался и сидел в крепости вместе с женщинами и с детьми. Ванаузу билля, любой, кто встречает этот риваят, должен знать, что эта история является ложью. Ложью и опорачивание чести одного из самых великих сподвижников посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, из числа ансаров. Хасан ибн Сабит, которого обвинили в трусости, хотя он находился в крепости в тот момент, и история достоверна, не по причине того, что он испугался, не участвовал с мусульманами в битве Урва, по причине того, что он был тяжело ранен и потерял много крови. Именно по этой причине Хасан ибн Сабит не участвовал в битве Урва. Но возвращаясь к хадису, люди, которые присутствовали в этот момент, те из них, которые были невеждами, воскликнули: как он может давать жителям Неджда, предводителям племен Неджда, но не дав нам ничего? Как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, мог поступить так, на что пророк ответил: я привлекаю их сердца. Я делаю так, чтобы привлечь их сердца. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, делал так очень часто, с рядом сподвижников. В день битвы при Хунейне, сколько из числа трофеев получили ансары? Но сколько получили же курайшиты, которые только вот недавно приняли ислам? Только недавно приняли ислам. После того, как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, вышел из Мекки на Хунейн, в его войсках было 12 тысяч воинов, из которых более 2 тысяч это были жители Мекки, среди которых, в том числе и Сафван ибн Умейя, который был мэром Мекки, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, выделил огромное количество богатств для того, чтобы привлечь его сердце к исламу, как и многие другие, которые только недавно приняли ислам. Как тот же Абу Суфьян, которому не потребовались такие огромные богатства для того, чтобы укрепиться в этой религии. Абу Суфьян, вождь среди курайшитов, который стал их правителем после того, как был убит Абу Джахль, Умайя ибн Халяф и остальные вожди этих племен. Абу Суфьян, который участвовал лично в осаде Таифа, хотя мог бы отправить своих людей. Лично участвовал в осаде Таифа и потерял свой первый глаз. Второй глаз Абу Суфьян, как мы знаем, потерял в битве при Ярмуке. Затем приходят различные бидатчики и шииты, и эти, и начинают обвинять Абу Суфьяна в том, что этот человек принял ислам лицемерно. И мы приведем, иншаллах, в этой лекции слова тех людей, которые выступили против сподвижников. Выступили не только против Али, выступили против Абу Суфьяна, выступили против Муавии, выступили против тех людей, сподвижников, которым они никогда не годятся даже в подметки, перед которыми они никто. Но они осмелились выступить против этих сподвижников и обвинить их в куфре, в лицемерии и прочем. Унаузу билляхи мин хаза. И в этот момент, когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: я делаю это для того, чтобы привлечь их сердца, имеется в виду к исламу, вышел человек с глубоко посаженными глазами, с грубыми щеками, с высоким покатым лбом, с густой бородою и с бритой головой. Густая борода и бритая голова. Бритье являлось одной из основных положений среди хариджитов той эпохи, считая о том, что это есть незыблемая сунна, которую они не хотели никак менять. Этот человек с бритой головой подошел к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и сказал: «Иттакилляха, я Мухаммад! Побойся Аллаха, о Мухаммад!» «А субханаллах! Побойся Аллаха, о Мухаммад!» — сказал этот человек. На что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Кто же подчинится Аллаху, если я ослушаюсь Его? Кто же подчинится Аллаху, если я ослушаюсь Его? Неужели Всевышний Аллах дает мне, как аманат, в доверие жителей этой земли, но вы не доверяете мне?» — сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям. «Всевышний Аллах дает мне жителей этой земли, как аманат, как доверенность, но вы не доверяете мне?» И тогда поднялся человек, который в риваяте сказано, Это был Халид ибн аль-Валид, который сказал: «О посланник Аллаха, разреши мне, и я отрублю ему голову». На что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, запретил ему это делать. Когда же этот Зуль-Хуайсир, основатель хайджитов, развернулся и пошел, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Поистине из его нутра, из его утробы выйдут народы, или же выйдет народ, который будет читать Коран, но он не будет доходить дальше их ключиц. И если я застану их, — сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, — если я застану их, я перебью их, как были перебиты народ Ад, или же в другом риваяте народ Самуда, которые были уничтожены полностью от первого до последнего человека». Также приводится у имама Муслима, Абуль-Хусейна Муслима, от Абу Салямы Ята ибн Ясара, которые пришли к Абу Саиду аль-Худри и спросили его про Харурия. И Харурия также называлась секта хариджитов. Секта хариджитов, Харурия, по причине того, что они впоследствии основали свой центр в деревне Харура, которая находилась в Ираке. Поэтому некоторых стали называть Аль-Харурия, некоторые так и продолжали их называть Аль-Хавалидж. Но основа, как ни назови, они оставались теми же самыми людьми. Поэтому Абу Саляма и Ата ибн Ясар пришли к Абу Саиду Аль-Худри и спросили его про Харурия. Из этой же Харурии, из этой же деревни, впоследствии был их предводитель Неджд ибн Амир Аль-Харурий. Спросили Абу Саида Аль-Худри и сказали: «Ты слышал что-то от посланника Аллаха про эту секту, про Харурия?» На что Абу Саид Аль-Худри сказал: «Я не знаю, кто такие харуриты. Я не знаю, что это за секта Харурия. Но я слышал посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, который сказал: в этой умме выйдет тот народ, глядя на которого вы будете унижать, принизите свою собственную молитву по отношению к их молитве и свой пост по отношению к их посту». То есть это обращение не к кому-либо из нашей эпохи, которые пренебрегают и намазом, и, конечно же, постом. Это обращение было к сподвижникам. Как мы знаем, среди них не было никого, кто бы пренебрегал своей молитвой и постом. Но пророк сам сказал им: «Вы посчитаете ничем свой пост и свою молитву по отношению к тому, чтобы увидеть, как поклоняются Аллаху они. Они будут читать Коран, но он не будет доходить дальше их ключиц. Они будут вылетать из этой религии, так же, как пролетает стрела, выпущенная мимо цели». Также имам Ахмад ибн Ханбаль привел от Абдуллы ибн Амру ибн Аль-Аса о том, что этот основатель хариджитов Зуль-Хувейсара сказал, обращаясь к пророку, саллаллаху алейхи вассалям: «Почему я вижу, что ты поступил несправедливо, о Мухаммад?» Субханаллах. «Почему я вижу, что ты поступил несправедливо, о Мухаммад?» На что посланник Аллаха разозлился и сказал: «Горе тебе! Если у меня нету справедливости, то у кого она есть? Если у меня нету справедливости, то у кого она есть?» На что Умар ибн Хаттаб сказал: «Почему бы мне не убить его?» И тогда пророк саллаллаху ответил: «Нет, у него будут партия, у него будут секта, которые погрузятся в эту религию до тех пор, пока не вылетят из нее. Будут погружаться в эту религию, пока не выйдут из нее полностью. Точно так же, как пролетает стрела, выпущенная мимо цели». И самое удивительное, что эти люди впоследствии считали себя на правильном пути, на пути посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, тогда, когда их основатель обвинил пророка, саллаллям, в том, что он несправедлив. Самое удивительное заключается в этом. Они считают себя как и тогда, так и сейчас, о том, что они находятся на истине, о том, что только они правы. И они преследуют истинный сунни посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Так почему же их прапрапрадедушка, их далекий предок обвинил посланника Аллаха в том, что он совершил несправедливость и зульм, нечестие по отношению к тем, кому он не дал какую-то часть этого золотого самородка. То же самое можно было сказать и многое другое, но пусть Всевышний Аллах защитит нас. Это был поступок посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, который мы не обсуждаем, потому что он делался по пророческой мудрости. То, о чем у нас нету никакого мнения и нету никакого знания. Поэтому также имам Аз-Захаби в своей книге «Сиру А'лям ин-Нубаля» привел историю про Абдур-Рахмана ибн Ауфа, о том, что он отправился к посланнику Аллаха, саллаллаху, когда тот делил что-то среди людей, какой-то подарок, и Абдур-Рахману не досталось ничего, пророк, саллаллаху, не дал ему. И тогда Абдур-Рахман пошел по дороге, заплакал и сел о том, что пророк, саллаллаху, не дал ему. И тогда пришел Саад ибн Аби Ваккас, который сказал: «Почему ты плачешь?» И он сказал: «Посланник Аллаха, саллаллаху, делил что-то, но мне не досталось ничего». И Абдур-Рахман ибн Ауф, субханаллах, человек один из 10 обрадованных раем при жизни, сказал: «Я думаю, что это по причине моей религии». То есть он посчитал меня недостойным того, чтобы что-то дать мне. Тогда Саад ибн Аби Ваккас, ридуаналлахи алейхи, отправился к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и спросил его: «Почему Абдур-Рахман ибн Ауф не досталось ничего?» На что пророк, саллаллаху алейхи, ответил: «Я доверил его его религии». То есть я доверил его его религии в том, что его религия Абдур-Рахмана ибн Ауфа не нуждалась в том, чтобы укреплять ее с помощью этих даров. В этом нуждались те мусульмане, которые только недавно приняли религию Аллаха, те, которые были в этом слабы, те, которых надо было укрепить в этой религии. Впоследствии, как мы знаем, этот хукм среди тех, которых распределяется закат, где Всевышний Аллах сказал в Коране: «Валимуаллафати хулюбихим», для того, чтобы привлечь их сердца. Как мы знаем, ряд из ученых, как Абу Ханифа, основываясь на том, что Умар впоследствии отменил этот пункт, он тоже отменил, но этот пункт был отменен временно, как гласит об этом большинство мнений среди ученых. И это происходило согласно иджтихаду Умара, потому что в основном этот пункт действует и распространяется на всех, кого мы хотим привлечь их сердца, зная то, что с помощью подарков, с помощью чего-то материального мы сможем привлечь их к этой религии. Поэтому посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Тахаду тахабу», дарите друг другу подарки, и вы полюбите друг друга еще больше. И история с Абдур-Рахманом не является единственной. Были из числа сподвижников и те, которым посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, при дележе не дал ничего. Но это, субханаллах, нисколько не влияло на их религию. По причине того, что это была мудрость пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И не нам обсуждать этот вопрос. И не нам говорить о том, что он поступил несправедливо, подражая и следуя тем хаиджитам, которые сказали это. Ва наузу билляхи мин хада. Поэтому сегодня, в наши дни, как приводит шейх Саид Раслан, мы видим о том, что некоторые из хаиджитов дошли до такого, до чего не дошел в свое время даже основатель Зульхуэйсера. Секты среди такфиритов и хариджитов говорят о том, что даже сам пророк, саллаллаху алейхи вассалям, совершил куфр. Подумайте над этой фразой. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, совершил куфр. Те самые хариджиты и такфириты, которые по нескольку раз на дню берут гусль и произносят шахаду, думая о том, что они вылетели из ислама, как вылетает стрела, выпущенная мимо цели. Те самые хариджиты, которые могут друг на друга сделать такфир в своем же джамаате. Те самые хариджиты, для которых не существует других слов, кроме как производных от глагола кафара. Кафир, куфар, такфир и прочее. Те самые хариджиты, которые сказали в наше время, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, совершил куфр. Когда их спросишь, какой это куфр и как это произошло, они ответят: он запретил то, что разрешил Аллах. О том, что якобы пророк, саллаллаху алейхи вассалям, запретил то, что разрешил Аллах. И далиль, приводят они, говоря о том, что Аллах Всевышний сказал в Коране: «Я юханнабию, лима тухарриму ма халляллаху ляк». «О пророк, почему ты запрещаешь то, что разрешил тебе Аллах?» И ученые среди муфассиров разошлись в истории того, по поводу чего именно были ниспосланы эти аяты. Среди них те, как имам Ибн Касир и многие другие, считают о том, что это была та самая история с медом. Некоторые, как имам Ат-Табарани и другие, привели историю про то, что однажды, когда был день Хафсы, дочери Умара, когда был день Хафсы, жены посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, она вышла из комнаты, и пророк, саллаллаху, зайдя туда, остался наедине с наложницей, с Марьям, которая была подарена ему, как мы знаем, из Египта. Была подарена Марьям, была подарена также и Сирин. И Сирин, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, подарил Хасану ибн Сабиту, тому самому Хасану ибн Сабиту. Марьям осталась у посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, когда Хафса вышла, пророк саллаллаху алейхи вассалям остался с ней. Когда же Хафса вернулась и увидела то, что пророк саллаллаху алейхи вассалям находится в ее комнате вместе с Марьям, она разгневалась и разозлилась. И когда она вошла впоследствии, пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал, то есть, хочешь, я сообщу тебе то, что успокоит тебя? И Хафса сказала, что же это, о посланник Аллаха? Он сказал, она для меня является харам после этого. То есть, я не приближусь больше к половым отношениям с этой наложницей, с рабыней. И некоторые считали о том, что это было ниспослано по этому поводу. Другие, что по поводу меда. Но, как бы ни было разногласий, это не является причиной, как считают эти идиоты. Пусть Аллах лишит их речи, ослепит их и бросит их в мучения могилы за эти слова, если не хочет наставить их на истинный путь. Пусть Аллах защитит нас от этой фитны. Приходят те, которые говорят, что сам пророк, саллаллаху алейхи вассалям, совершил этот куфр. Как можно назвать этих людей, как можно к ним относиться? Ва наузу билляхи мин хаза. Имам Аль-Бухари и Муслим привели историю от Сувейда ибн Гафалята, от Али ибн Аби Талиба, который сказал следующие слова. «Если я вам рассказываю что-то про посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, то рухнуть с вершины небес на землю любимее для меня, чем соврать на него». «Упасть с небес на землю, — сказал Али, — для меня лучше, чем соврать на посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, что-то». Затем Али продолжил и сказал, «Я слышал пророка, который произнес: во последние дни, в последние времена придут те люди, как сказано в хадисе, «Коумун худасауль аснан» – люди, которые будут малолетними, тех возраст, который будет юным, худасауль аснан, молодежь, суфахауль ахлям, дурными, глупыми в своих мечтаниях, «Яхулюна мин каули хейриль бари». Они будут говорить словами, лучшими словами. «Ля хукма илля лилля». Хукм принадлежит только Аллаху. Решение может принадлежать только Аллаху. Но их иман не поднимается выше их глотки. Где бы вы их ни встретили, убивайте их. Потому что тот, кто убил, получает за это награду в судный день. Потому что тот, кто убил кого-либо из них, получает за это награду в судный день. Также приводится от Бухари и Муслима, от Абдур-Рахмана ибн Аби Нуамина, который сказал, «Я слышал Абу Саида Аль-Худри о том, что Али отправил посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, золотой самородок из Йемена. И пророк разделил его между четырьмя людьми, как мы уже называли их имена, среди вождей племен Наджда. И некоторые из людей сказали, мы имели больше прав на этот самородок, чем они, чем эти четверо новообращенных мусульман. Мы больше имеем прав на это. И когда эти слова достигли посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, он сказал, неужели вы не доверяете мне? Неужели вы не доверяете мне, когда мне доверяет тот, кто в небесах? Когда мне доверяет тот, кто на небесах, когда ему доверяет сам Всевышний Аллах? Пророк саллаллаху алейхи продолжил и сказал, новости с небес приходят ко мне утром и вечером. И Тогда среди людей вышел человек с глубоко посаженными глазами, с густой бородой, бритой головой. Подобрав свою одежду, вышел и сказал: «О посланник Аллаха, побойся Аллаха!» На что пророк Саусам сказал: «Горе тебе! Разве я не имею больше прав среди всех жителей земли, чтобы бояться Всевышнего Аллаха?» И когда этот основатель хариджитов отвернулся и пошел обратно, Халид ибн Аль-Валид сказал: «О посланник Аллаха, разве я не могу казнить его?» И тогда пророк Саусам сказал: «Нет, оставь его, может быть, он читает намаз. Может быть, он читает намаз». И тогда Халид сказал: «Но сколько же существует молящихся, которые говорят своим языком то, что у них в сердцах?» На что пророк Саусам сказал: «Мне не было приказано вскрывать сердца людей и раскрывать их внутренности, но из его потомства, из его внутренности выйдет народ, который будут читать книгу Аллаха, будут читать книгу Аллаха, но это не будет опускаться, не будет доходить ниже их глоток. Они будут выходить из этой религии, вылетать из нее так, как пролетает стрела, выпущенная мимо цели». Затем Абу Саид Аль-Худри сказал: «Я думаю, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, добавил после этого и сказал: „Если я застану их, я перебью их, так как был перебит народ Самуда“». Так, как был перебит народ Самуда. Также имам Аль-Бухари от Ма'бада ибн Сирина привел историю, в которой он передает от Абу Саида Аль-Худри, от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, который сказал: «Со стороны востока выйдут люди, которые будут читать Коран, но он не будет доходить дальше их ключиц. Они будут выходить из этой религии, как вылетает стрела, выпущенная мимо цели, и они не вернутся в эту религию до тех пор, пока стрела не вернется заново на эту тетиву, в этот лук». И тогда Абу Саид Аль-Худри сказал: «Каково же их описание, каковы их признаки?» И пророк Саусам сказал: «Их признак – бритье головы». Их признак – бритье головы. Поэтому многие из хариджитов до сих пор считают, что бритье головы – это является сунной. Бритье головы является сунной, и основывались на том, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, во время своего первого и последнего хаджа побрил голову, и они решили о том, что это стало теперь сунной для всех. И имам Ан-Навави, рахматуллахи алейхи, сказал следующие слова: «Даже если бритье головы является признаком хариджитов, это все равно не является запретным, потому что основа его разрешена, кроме тех случаев, когда человек делает это для того, чтобы походить на них, подражая их традиции и считая, что это является твердой сунной. Потому что это твердая сунна тех, которые придерживаются хариджитского мазхаба, так называемого, их пути в ад». Конечно же, это описание встречали впоследствии многие из бидатчиков, многие из людей нововведений, многие из тех, которые пытались опорочить ислам. И среди них различные движения, в том числе и современные хабашиты, которые обвиняют великих ученых ислама в том, что они вышли из этой религии, считают себя единственными на прямом пути, но насколько же они далеки от него. Когда мы откроем их книги, их поганые книжки, в которых они написали истории про шейха Мухаммада ибн Абдул-Ваххаба, рахматуллахи алейхи, написали поганые истории про великого имама, который был обновителем этой религии без всякого сомнения, про которых сказано в хадисе от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям: «Поистине Всевышний Аллах не спосылает в начале каждого столетия того человека, который обновит эту религию, и обновит не то, как думают ряд бидатчиков, не то, как думают те, которые в заблуждении, обновит, как сказал шейх Ибн Баз, как сказали многие из ученых, в шархе к этому хадису. Обновление религии – это значит очищение этой религии от всех новшеств, которые налипли к ней в
течение этого времени. И мы нисколько не сомневаемся в том, что шейх Мухаммад ибн Абдул-Вахаб очистил эту религию от той скверны, которая накопилась в ней в течение многих лет. Он же снес и разрушил многие вещи, которыми люди унизили сподвижников и оскорбляли их. Он уничтожил мавзолей Зейда ибн Аль-Хаттаба, родного брата Умара ибн Аль-Хаттаба, шахид битву при Ямаме, Зейд ибн Аль-Хаттаб. Кто мог так его позорить, кроме джахилей, которые построили на его могиле огромный мавзолей? Совершали к нему таваф, совершали вокруг него таваф и делали к нему зиарат. И просили у него, как могло такое произойти? Среди остальных шахидов могилы их неизвестны в битве при Имаме. Но могила Зейда ибн Аль-Хаттаба сохранилась, и люди впоследствии возвеличили ее. Но Мухаммад ибн Абдул-Вахаб разрушил эту могилу для того, чтобы впоследствии люди не совершали ширка, который выводит человека из религии, если он будет просить у Зейда ибн Аль-Хаттаба. Фая субханаллах. То же самое, как и произошло с могилами ряда сподвижников. Абу Аюб аль-Ансари, человек, который завещал, чтобы его похоронили как можно ближе к стенам Константинополя. Человек, который потратил имущество. Человек, который на пути Аллаха. Человек, который приложил свою жизнь и все, что имел для того, чтобы распространить эту религию. Впоследствии его могилу осквернили настолько, насколько никто не мог предположить. У этой могилы возвели мавзолей. К нему обращались многие турецкие из турецких военачальников, прося у него победы для своих воинов. Фая субханаллах, Абу Аюб аль-Ансари. Даже если мертвые слышат в своих могилах, даже если они слышат в своих могилах, хотя в этом существуют разногласия среди Ахлиссунна валь-Джамаа, насколько же должно было быть положение Абу Аюб аль-Ансари, если он слышал то, что происходит над ним, и как люди взывают к нему. Унаузу билля. Поэтому шейх Мухаммад ибн Абдул-Вахаб освободил территорию Аравийского полуострова от различных беда, от различных новшеств, установив эту религию, так как она не стояла до этого со многих времен. Затем приходят эти так называемые хабашиты. Тот самый Абдулла Аль-Харари Аль-Хабаши, тот самый, которого выгнали из родной страны за то, что он помогал уничтожать мусульман и прочие грехи. Человек, который без всякого сомнения предстанет перед Аллахом на судном дне и будет отвечать за то, что он наговорил, и за то, что он сбил мусульман этой уммы. Поэтому эта фитна существует среди нас. И они выпускают огромное количество поганых своих брошюрок и книжек. Заблуждение ваххабистов – одна из самых распространенных среди них. Так вот, почему мы говорим про бритье бороды касательно Мухаммада ибн Абдул-Вахаба и касательно этих хабашитов, про которых даже не стоит здесь разговаривать. Люди, которые написали эту книжку, как и другую, так называемые признания английского шпиона, забывая про то, что они, основываясь на этой книжке, обвинили Мухаммада ибн Абдул-Вахаба, что он английский шпион, фая субханаллах, основываясь на показаниях какого-то кафира, англичанина, наджаса, который не имеет к этой религии никакого отношения. Так пусть они возьмут книги по передатчикам хадисов. Пусть возьмут Мизану ли-Атидаль фи Нахдир-Риджаль, имама Аз-Захаби. Пусть возьмут Тахзибуль-Камаль фи Асмаир-Риджаль и посмотрят, кто-то из ученых хоть раз сказал, что риваят от кафира принимается. Фая субханаллах, но они приняли. Поэтому они ответят сами за свои слова. Так вот, в своих книгах «Заблуждениях ваххабистов» все было бы ничего, если бы они не воткнули туда еще добавку про то, что Мухаммад ибн Абдул-Вахаб заставлял своих соратников брить головы наголо. И они, основываясь на этом, решили, что это явный такой признак хариджитов. Фая субханаллах, что может быть удивительнее людей, которые ищут в этой религии то, чтобы доказало посредством лжи их собственный мазхаб, их собственное заблуждение, доказать при помощи заблуждения их же собственное заблуждение. Поэтому эту поганую книжку, в которой собрана только одна ложь, Никто из нас не имеет права читать, кроме тех, которые прекрасно знают те события, которые происходили в те годы. Все же остальные могут попасть под эту фитну и поверить в эту чушь, особенно те, которые только недавно пришли в эту религию, особенно те, которые не имеют большого знания. Поэтому я предостерегаю каждого от того, чтобы они читали эти две поганые книжки «Признание английского шпиона» и, конечно же, «Заблуждение ваххабистов», потому что это одни из самых поганых книг, которые издавались на русском языке, во всяком случае, на данный момент.